радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите через несколько минут чтение и толкование Евангелия в субботу второй седмицы по Пасхе произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит трансляцию «Охридский пролог» – повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь совершает 15 апреля 28 по новому стилю. Затем в эфире Радонежа запись беседы преснопамятного иерея Даниила Сысоева о догмате воскресения из цикла «Инструкция для бессмертных». В следующем часе прямой эфир. Продолжит православное вещание программа «Библейский кружок». Священник Максим Каскун изложит толкование на книгу пророка Ионы. В продолжении трансляции на волне Радонежа зазвучат голоса русской земли. Авторская передача Алены Минулиной. А затем в нашем эфире заслуженный профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов с лекцией «Размышлением о воскресении Христовом». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Вниманию наших слушателей в Санкт-Петербурге, дорогие братья и сестры, приглашаем вас с 25 по 29 апреля в выставочный центр «Михайловский манеж», где проходит 7-я всероссийская выставка-ярмарка «Пасхальный праздник». Адрес в Санкт-Петербурге, Манежная площадь, дом 2. Телефон 320-80-95. 8-812-320-80-95. Дорогие братья и сестры, в пасхальные радостные дни приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов». Здесь вы сможете прикоснуться к святыням, поклониться чтимым иконам, заказать требы в отдаленные монастыри, приобрести иконы, духовные книги и фильмы, а также продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты и целебные травы. Ждем вас с 24 по 30 апреля на ВВЦ в павильоне 69.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 19-е зачало, глава 6, стихи с 14 по 27. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которой вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. ибо на нем положил печать свою Отец Бог. После чудесного насыщения народа пятью хлебами, люди говорят, что Христос — это истинный пророк, который должен прийти, и они хотят взять его и насильно сделать царем. Явился великий благодетель мира. Теперь они могут иметь изобилие плодов земных без всякого труда. Отменяется заповедь: «В поте лица твоего ты будешь есть хлеб твой». Наконец-то можно избавиться от ненавистного римского ига. Они не понимают, что царство им не столь желанны поругание его славы. Так святая вера может предаваться нами ради наших частных интересов. Христос существует для того, чтобы служить нашим целям. Можно, оказывается, приходить в церковь не ради Христа, а ради чего-то другого. И мы видим смирение нашего Господа. Он удаляется, оставляя, между прочим, нам свидетельство о том, как следует относиться к исканию мирской власти и славы, а также к соблазнам измены и бунта против существующей законной власти. Христос удаляется на гору, чтобы наедине излить свою душу Богу. И мы видим далее учеников его, плывущих на лодке среди бури. Только что они участвовали в царской трапезе Господней. Но после солнца и радостного покоя, жди темноты и бури. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Как часто мы оказываемся в смятении и не видим исхода. И ужаснее всего, что нет с нами Христа. Дул сильный ветер, и море волновалось. Тучи и тьма окружают порой чад света и дня. И когда они были уже далеко в море, то внезапно увидели Христа, идущего к ним по воде. Побеждаются естества уставы Христовой силой. Христос шел по воде, как по суше. Ученики испугались более чем ветра и волн этого видения, потому что думали, что это дух. Бесовские страхования ужаснее всех природных бедствий, и у страха глаза велики. Но как часто мы боимся там, где истинное избавление приближается к нам. С какой любовью Христос разгоняет их страхи. «Это я», — говорит он, — «не бойтесь». Не может быть большего утешения для верующего человека, чем услышать рядом с собой среди бури: «Это я, Тот, которого вы любите». Поистине можно ничего не бояться, если здесь Христос. Когда опасность близка, близок к нам и Христос. Как быстро достигают они цели от того, что с ними Христос. Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Христос доставляет их в безопасности к берегу. Как бы ни сотрясался порой корабль церкви, в конце он достигнет спасительной пристани. Ученики гребли изо всех сил, но все было без толку, пока они не приняли в лодку Христа. Как бы ни была темна ночь, какие бы ветры ни бушевали вокруг, мы ближе к берегу, чем мы думаем, если с нами Христос. И мы видим, как люди ищут Христа. Он удалился от них, и они не знают, что стало с ним. Они не могут забыть чудесного небесного пира и отправляются на поиски Господа. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Рави, когда ты сюда пришел?» Они имеют в виду не только когда, но как, потому что заметили, что он не вошел в лодку со своими учениками. И Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеба и насытились. Господь видит не только, что мы делаем, но и почему это делаем. Многие следуют за Христом ради хлеба, а не ради любви к Нему. Не ради Иисуса, а ради хлеба куса. Старайтесь не о пище тленной, — говорит Христос, — но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст нам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свой Отец. Все, что в мире сем, пища тленная, богатство, слава, наслаждение, пища, которой стремится насытиться не знающий Бога человек. Но когда приходит смерть, он видит, какое безумие было с его стороны предпочитать тленное нетленному. Пища, пребывающая в жизнь вечную, — Христос. Мы не должны жалеть никаких трудов ради нее. Но эти труды подобны плаванию учеников в лодке среди метущегося моря. Мир и тишину дает Христос, и вкусить и увидеть, как благ Господь, сподобляются только те, кого Он питает Своей пречистой плотью и кровью.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Василия, монаха Василия, Евгения Татьяны, Екатерины Константина, Игоря, Дмитрия, Григория, Александра, Валентины, Николая, Людмилы, Антонины, Нины, Елены, Елены, иеромонаха Андрея, Константина, монаха Сергия, монаха Иосафа, Татьяну, Ольга, Дмитрия, Татьяны. Храни вас Христос.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!
«Радонеж» – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Николай Сербский, Велимирович. Охридский пролог. Апреля по старому стилю Святая Церковь совершает память святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима, святого мученика Саввы Готского и святых мучениц Василисы и Анастасии. Святые апостолы Аристарх, Пуд и Трофим. Сии святые мужи были из числа 70 апостолов. Аристарх был епископом в Апомее Сирийской. Апостол Павел упоминает о нем несколько раз в книге «Деяний святых апостолов». В Эфесе он был схвачен вместе с Гаием, толпой народа, возмутившейся против апостола Павла. Колоссянам апостол Павел пишет: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною». А в послании к Филимону Павел называет Аристарха своим сотрудником вместе с Марком, Димасом и Лукой. Пуд был знатным римским гражданином. Апостол Павел упоминает о нем единожды. Дом апостола Павла служил сначала пристанищем для первоверховных апостолов, а затем в нем была устроена церковь, получившая название пасторской. Трофим был родом из Осии, и сопровождал апостола Павла в его путешествии. В другом месте апостол Павел пишет: «Трофима же я оставил больного в Милите». В период гонения со стороны Нерона, когда апостол Павел был усечен, вместе с ним были обезглавлены и три этих славных апостола. Святой мученик Савва Готский. В готской стране было суровое гонение на христиан. Некий туземный князь пришел в село, где жил сей благочестивый Савва, и спросил жителей, есть ли в их селе христиане. Они с клятвой заверили его, что нет ни одного. Тогда Савва встал перед князем и народом и сказал: «Пусть никто не зарекается за меня, я христианин». Князь, увидев его нищим и убогим, отпустил его с миром, говоря: «От этого не может быть ни вреда, ни пользы». Но на следующий год, накануне Святой Пасхи, пришел в это село некий священник Сапсал и отпраздновал Светлую Пасху вместе с Саввой. Узнав об этом, язычники внезапно вторглись в жилище Саввы и начали беспощадно избивать палками божьих угодников. После этого Савву нагим влекли по тернию и, наконец, привязав их обоих к дереву, предлагали им есть мясо от идольских жертв. Но божьи люди, памятуя апостольские слова, отказались вкушать от нечистых дьявольских приношений. В конце концов князь приготовил Савву к смерти и передал его воинам. Исполненный радости, Савва пошел на место казни, хваля Господа. Увидев в нем доброго человека, воины хотели дорогой его отпустить, но Савва весьма опечалился об этом и сказал воинам, что они обязаны выполнить княжеский приказ. Тогда воины привели его к реке, повесили ему камень на шею и бросили в воду. Его тело было выброшено на берег. Впоследствии, в правлении царя Валента, греческий воевода Иуний Саранос, сражаясь с готами, обрел тело Саввы и перенес его в Каппадокию. Святой Савва пострадал в возрасте 30 лет в 372 году. Святые мученицы Василиса и Анастасия, две благочестивые римлянки. В правлении императора Нерона собирали обезглавленные тела апостольских учеников и с честью их погребали. За это язычники возвели на них обвинение, бросили в темницу и после долгих истязаний отрезали им груди и язык и усекли мечом. Мученики светлые, кровь свою пролили, и всю землю черную кровью обогрели. Силен был огонь, в нем они сгорали. Паче же любовью ко Христу пылали. Мученикам быть благо величайшее. Разве может быть в мире что сладчайшее? Христос Всепобедитель, Царь нетленных благ, ваши души храбрые встретил в небесах, взял он их к себе из рук небесных сил, и муки ваши тяжкие венцом благословил. Рассуждение. Преподобный Григорий Синаит пишет о созерцании. Утверждаем, что есть 8 главных предметов созерцания. Первый. Бог незримый и безвидный, безначальный и несозданный, виновник всего сущего, троичное, единое и присущественное божество. Второй – чин и положение умных сил. Третий – состав видимых тварей. Четвертый – домостроительное воплощение слова. Пятый – всеобщее воскресение. Шестой – страшное второе Христово пришествие. Седьмой – вечные муки. Восьмой – небесное царство. Первые четыре явлены и принадлежат прошлому, а последние четыре не явлены и относятся к будущему, хотя и сии четыре ясно созерцаются теми, кто при содействии благодати стяжал полную чистоту ума. Приступающий же к всему делу созерцания без света благодати, пусть знает, что строит он фантазии, а созерцания не имеет. Так пишет великий и проницательный Григорий Синаид, который все, что знал, знал из личного опыта. Созерцание. «Да созерцаю воскресшего Господа Иисуса, а именно, как заботится Он и о телесной пище Своих учеников, как преломил Он и благословил хлеб ученикам в Эммаусе, как на берегу озера спрашивал Он учеников, есть ли у вас какая пища, и когда ответили они Ему, что нет, приготовил Он им хлеб и рыбу и дал им». Проповедь о том, что будем мы подобны тому, кого любим. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Первое послание к Иоанну из главы 3. Доселе были мы рабами, а теперь мы дети Божии. Были мы рабами зла, а теперь мы служители добра, верховного добра на небе и на земле. Рабствовали мы всему тому, что ниже и хуже человека, а отныне будем служить Всевышнему и Всеблагому. Угнетал нас мрак, а теперь мы будем ходить во свете. До сей поры в непрестанном страхе держали нас дьявол, грех и смерть, а теперь мы будем жить близ Бога в свободе и радости. Теперь. Когда это теперь? Теперь, когда явился Господь на земле во плоти, когда преподал Он нам учение света, свободы и жизни, когда преславно воскрес Он и явился в Своем прославленном теле, и когда исполнил Он все предречения пророков и все Свои обетования. Теперь и мы, дети Божии, сыны света и наследники Царства. И будем подобны Ему. Это, по правде говоря, еще не проявилось, но проявился Он, и этого пока достаточно. Показал Он нам, сколь прекрасен человек в воскресении, и знаем мы, что и мы будем такими, как и Он. Апостол Иоанн благовествует: «Знаем, что будем подобны Ему». Не говорит: «мы предугадываем» или «нам сказано», но утверждает: «знаем», что станем такими, как и Он. Ведь воскрес Он не ради себя, а ради нас. Восстал Он от гроба не только, чтобы явить Свою силу, не имеющим упования мертвецам, но чтобы убедить мертвецов, что и они оживут, и показать им, какими они будут, когда оживут. Да и апостолы писали: «Знаем, не из тщеславия перед невеждами, а по братской любви к людям, чтобы и все люди это знали, а значит, и мы. О воскресший Господи, утверди и в нас это спасительное знание молитвами Твоих святых апостолов. Тебе слава и похвала во веки. Аминь».
И Тебе славу воссилаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
уважаемые слушатели, мы продолжаем знакомство с духовным наследием преснопамятного иерея Даниила Сысоева. Прозвучит запись беседы о догмате воскресения из цикла «Инструкция для бессмертных».
Христос воскресит мертвых, смерти смерть побрав, и сущим о гробе живо даровав.
Христос воскресе! Поздравляю вас с этим праздником Христова воскресения. И сегодня мы будем с вами изучать вторую премию праздника Пасхи. Вы знаете, что пасхальная служба начинается с вечерней лексвоз. То есть вечерняя лексвоз, у нас вся любая служба, да, начинается с вечера. Вот вечерняя служба – это начало праздника. Точно так же и Пасху мы начинаем с вечера. Это не случайно, потому что жены мироносицы, они пошли ко гробу, сказано, вечер субботний. То есть вечером суббота они пошли покупать мира. И глубокой ночью уже ангел Господний отворил камень от двери гроба и явил всему миру то, что Господь воистину воскрес из мертвых. А мы с вами будем читать вторую премию, изучать, а именно 60-ю главу книги пророка Исаии. Эта глава, она нам известна, хотя почти практически всем начало ее. Хотя немногие знают, что это из этой главы взято. То, что начинается она такими словами. «Светись, светись, Иерусалим». Это начало 60 главы книги пророка Исаии, где возвещается оба явления, окончательном явлении славы Божией, где возвещается о том, что свет Бога Всемогущего воссияет над преображенной вселенной. Итак, «Светись, светись, Иерусалим, ибо пришел твой свет, и слава Господня на тебе воссияла. Вот тьма покроет землю, и мрак народы. А над тобою явится Господь, и слава Его видена будет над тобою. И пойдут цари при свете твоем, и народы при сиянии твоем. Возведи очи твои, посмотри вокруг на собранных чад твоих. Вот они пришли, все сыновья твои издалека, и дочерей твоих на плечах внесут. Тогда увидишь и обрадуешься, и устрашишься, и содрогнешься сердцем, потому что перейдет к тебе богатство моря и народов и племен. И придут к тебе стада верблюдов, и покроют тебе верблюды мадиамские и гефарские. Все придут из Савы, нося золото и ладан принесут, и драгоценный камень, и спасение Господне будет благовествовать. И все овцы кедарские соберутся к тебе, и овны навиовские придут к тебе, и будут возложены, как приятные жертвоприношения на жертвенник мой, и дом молитвы моей прославится. Кто это летит ко мне, как облака, и как голуби со своими птенцами? Меня ждали острова, и впереди корабли фарсийские, чтобы перевести детей твоих издалека, и серебро и золото их вместе с ними, ради святого имени Господня, и ради того, что святой Израиль был славен. И иноземцы построят стены твои, и цари их будут служить тебе, ибо во гневе моем я поражал тебя, и по милости моей возлюбил тебя». И будут всегда отверсты ворота твои, и не будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы привозить к тебе достояние народов, и приводили цари их. Ибо народы и цари, которые не послужат тебе, погибнут, и народы совершенно истребятся. И слава Ливанова к тебе придет, с кипарисом и певком и кедром, чтобы вместе прославить имя, место святое твое мое, и место ног моих прославлю. И придут к тебе с боязнью сыновья унижавших тебя и раздражавших тебя, и поклонятся следам ног твоих, все оскорблявшие тебя, будет называться город Господень, святой Сион святого Израилева. За то, что ты был оставлен и презрен, не было у тебя защитника, я сделаю тебя радостью вечную, весельем рода родов, и будешь насыщаться молоком народов и витаться богатством царей, узнай, что я Господь Спаситель твой и Избавитель твой, Бог Израиля. И вместо меди принесут тебе золото, и вместо железа принесут тебе серебро, и вместо дерева принесут тебе медь, и вместо камня железа, и поставлю владык твоих в мире и надзирателей твоих в правде». И не будет слышно более ни правды в земле твоей, ни опустошений и бедности в пределах твоих, но назовутся стены твои спасением и ворота твои красотою. Не будет уже для тебя солнца светить днем, и восход луны не будет для тебя освещать ночь, но будет для тебя Господь светом вечным и Бог славы твоей. Ибо не зайдет солнце твое, и луна твоя не скроется, потому что Господь будет для тебя светом вечным, и окончатся дни скорби твои. И народ твой весь праведный вовеки наследует землю, охраняя насаждение дела рук его в славу ему». От малого произойдут тысячи, и от наименьшего великий народ. Я, Господь, по времени соберу их. Вот таково великое пророчество возвестил Исаия. И с этим пророчеством на самом деле связано очень многое и в судьбе христианской церкви, и в судьбе иудейского народа. Иудейский народ выбрал вот это пророчество, что касается материального благополучия. и решил, что ему обещано Царство Божие на земле, в котором будет как бы власть людей, а власть Бога будет, ну, как бы, проявляться в богатстве людей. Итак, в христианстве на основании этих слов возникло такое представление, как тысячелетнее царство Бога на земле. То есть представление о том, что должно наступить абсолютное царство праведности на тленной земле, не избавившейся от тлени, где будет некоторое такое идеальное царство Божие, которое можно построить будет руками. Это учение сейчас, знаете, святитель Иеговы пропагандируют. Может быть, видели их картиночки там, да? Где там рассказывается, там живут люди в таких особнячках, достаточно бедненьких, правда, вот, в банановой республике, где сказано, что они будут работать над развалами сожженной вселенной, и у них всего лишь работа 4 часа в сутки будет всего лишь. Откуда они все это взяли, это не говорится. Но я не знаю, насколько это хорошее удовольствие, конечно, работать над развалинами. Ну, ладно, на совести святителя Иеговы. Вот. А что же касается нас с вами, мы должны понимать, что вот это представление хелиастическое, то, что называется тысячелетним царством, оно связано с тем, что неправильно у нас понимают часто Священное Писание. Вот особенно вот эти вот слова пророка Исаии. Действительно, царство Бога на земле возможно, и на тленной земле возможно, и более того, оно уже наступило. Это царство Бога называется Вселенской Православной Церковью. Царство благодати. Действительно, в нашем догматическом богословии мы различаем 3 вида царства Божия. Царство природы, то, что Бог владыка всего сущего по праву Творца. Он властелин небесных воинств, он властелин звезд, галактик, земли, всего, что на ней. Да? По этому праву его царство, оно царство всех веков, и владычество его на всяком роде и роде. Понятно, даже, да, что этого царства Бога никто не смог нарушить грех, и не сможет нарушить ничто другое. Потому что царство природы, оно держится могуществом Бога, и если бы грех мог бы это нарушить, оно бы, то, что он нарушил, просто упал бы в небытие, исчезло бы, и все. Но Бог на земле основал царство благодати. Он сначала создал некое преобразовательное царство, царство народ завета, которое начинается с Авраама, да? И потом он сделал на этот народ завета, который он выбрал из всех народов земли, а он излил свой свет, свою благодать, свою нестворенную силу, омывший его святым духом. И вот это царство благодати, в котором люди становятся богами, люди становятся святыми и праведными, это царство благодати, данное Господом Богом, оно называется церковью. Это и есть то самое царство, предсказанное пророками, которое стало реальностью благодаря смерти и воскресению Христа и сошествию Святого Духа. И время этого царства называется тысячелетним царством Христа. 1000 лет как знак полноты, да? Полноты времен, пока не соберутся все предузнанные Богом отцом от начала времени. И, наконец, есть царство славы. Ожидаемое всеми нами царство славы. Царство, которое наступит после конца всех времен, когда явится Господь наш. Вот тогда наступит царство славы. Царство, где Бог воцарится над вселенной. Уже не как правитель просто по праву творения, да, а как тот, кто явит свою мощь, так что никто не сможет закрыться от его могущества. Как сказано, Бог будет все во всем. И вот на самом деле царство благодати и царство славы, оно взаимосвязано как причина и следствие. То, что произойдет в конце времен, великое воскресение мертвых, обновление вселенной, все это не есть результат какого-то природного процесса. Это результат того, что получилось в результате воскресения Иисуса Христа. Вот живоносный гроб, потому он и живоносный. Потому что из него вырастает жизнь для планеты. Не даже не для планеты, а для всей вселенной, пропитанной грехом. Из него вырастает источник бессмертной жизни для всего сущего. И именно поэтому мы говорим, что как живоносец, как прекраснейший, чем рай, оказался ты гроб твой, Господи, источник нашего воскресения. Итак, вот как раз каким образом связь происходит? Дело в том, что Господь является не абстрактным Богом-философом. Знаете, там часто рассуждают, даже вот обычные люди говорят, ой, там Бог это некий абсолют, некая высшая сила, да? Бог не является в этом смысле высшей силой. Бог является вполне конкретным творцом, властелином, абсолютно чистым, конечно, чистый дух, он выше всякого представления нашего материи и энергии, но он является при этом абсолютно реальным богом истории, который в реальной истории реально действует. Вот, например, вопрос такой. Кого или что видели евреи, когда выходили из Египта? В огненного столпа. Иисуса Христа, так? Они видели Бога. Они видели какое-то тварное изображение Бога или самого Бога. Они видели самого Бога в его сиянии, да, в его славе, в его собственной славе. Понимаете? Это важнейший принцип, потому что очень многие люди говорят, ну там вот там Бог там представил себя в таком-то виде. Там вот. И очень часто люди говорят, начинают так возвышенно говорить о Боге, настолько у них ультразвуковые какие-то рассказы о Боге, знаете, уже пищащие, что живой реальный Бог Священного Писания, который открыл себя через Сына своего Иисуса Христа и своего в Святом Духе, этот Бог, он оказывается слишком грубым для этих людей. Исходя из этого, они, например, говорят, что ну не может быть регулярность чудес. Ходила такая фишка, была запущена сам Андреем Кураевым, что будто благодать ногой зажигалкой зажигали. А аргументация какая? Якобы что-то ему патриарх Феофил сказал, но те свидетели, которые присутствовали при этом, они сказали, что ничего такого не говорил. Патриарх Феофил в специальном интервью сказал, что это чудо. Вот. А с чем это связано? Дело в том, что отец Андрей Кураев, он в свое время очень восторгался таким профессором Николаем Дмитриевичем Успенским. Это учитель Осипова, знаменитого нашего Алексея Ильича, горячо мной любимого, как вы знаете. Вот. И вот, в частности, а вот Успенский говорил так, что не может быть регулярного чуда, якобы это недостойный Бог. Вопрос такой, вот нам с вами проверка. А описаны в Евангелии регулярные чудеса Бога? Мана небесная, раз. Еще.
То, что огонь на жертвенник сходил.
Два. Везде, конечно же, да? Просто я почему спрашиваю, это тот отрывок Евангелия, который у каждого слуху, да? Потому что на водосвятом молитве не все бывают, так ведь? Действительно регулярное и ежегодное чудо, да? Когда ангел спускается, воду возмущает, первый, кто влезает, исцеляется. Помните, да? Это описание из Евангелия от Иоанна, которое читается на водосвятом молитве. То есть действительно регулярное чудо, в прямом смысле этого слова. Этих регулярных чудес было бы очень много всегда. Ничего удивительного, потому что Бог у нас, слава Богу, не гордый. Он может регулярно отвечать, он может вмешиваться, понимаете? Бог не где-то там далеко за звездами, там, да? Он здесь действует, понимаете? Вот. И для нас, христиан, это особенно ярко и ясно видно. Вот язычники, которые не знали Бога, забыли, точнее, о Боге, для них он далек. А для нас нет, он очень близок. Именно потому, что он явил себя. Именно поэтому, как раз, но люди, которые хотят конструировать Бога, они хотят признавать, как он есть на самом деле, они начинают говорить, ой, это не может быть и так далее. Это связано с тем, что люди хотят жить как будто бы в автономном от Бога мире. Понимаете, да, что такое автономный мир? Да? То есть мир как будто бы независимый от Творца. Так не получится. Реальный Бог, реальный мир, реально вмешивается. И вмешивается гораздо чаще, чем многим хочется.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Как раз-то и пророчество о чем говорят. Пророчество говорит так. «Светись, светись, Иерусалим, ибо пришел твой свет, и слава Господня над тебе воссияла». Здесь пророк Исаия, предвидя великую славу воскресения Христа из мертвых, предрекает Иерусалиму, что он должен светиться. А светиться, светиться должен Иерусалим. Двойной свет на нем должен быть. Само повторение слова «светись, светись» говорит о двойном сиянии, которое воссияет из Иерусалима. Сияние Сына и сияние Духа. Сияние Сына явилось в воскресении из мертвых Христа Спасителя, так? А сияние Духа, да, сошел Дух Святой в день Пятидесятницы. Кстати говоря, когда благодатный огонь впервые явился? В ночь на воскресенье. Знаете, какое это ясно? Вы не думали никогда, каким образом Петр и Иоанн могли, заглянув в гробницу, увидеть пелены лежащие? Темно было сказано? Темно было. Еще солнце не зашло, понимаете? Было темно. А они увидели. Почему? Как поет церковь, Петр, увидев свет в гробе, ужаснулся. Кстати, интересно, что сведения о том, что в гробе был свет, восходят к второму веку. К ученикам апостола Иоанна Богослова. Представляете? Еще с тех пор знание о том, что пещера была переполнена огнем, этим, да, неблагодатным, оно сохранилось еще с тех пор. Откуда они знали, ученики Иоанна Богослова? Я думаю, он легко догадаться, да? Иоанн Богослов своими глазами его видел. Он там заглядывал, понимаете? Вот как раз-то он заглянул и увидел лежащие, пелены лежащие, точнее, да, он увидел эти пелены, провалившиеся по тяжестью 33 килограмм благовоний, вот, которые провалили вот этот кокон из плащаницы. Именно поэтому сказано «светись, светись, Иерусалим». Двойное сияние, оно излилось на Иерусалим. Почему? Потому что мы с вами знаем, что Троица описывается как три светильника, да? Тройной свет. Об этом мы и поем даже в Великом Словословии, помните? «Во свете Твоем узрим свет». Это слова из Псалма 35-го. «В Твоем Отче свете мы увидим свет Христа». А свет Отца какой? Кто является светом Отца, в котором мы видим Христа? Святой Дух. Во свете Духа, который является светом от света Отца, мы видим свет Сына. Тут как раз указание на все три света. Тройственное сияние. Трое, оно является. Является оно в конкретном месте, в Иерусалиме. Здесь очень важно понимать, что не существует равенства в пространстве. Многие говорят, ой, там должно быть равенство. Равенства нет, не будет. Нет равенства между людьми, нет равенства между местами земли. Да, и есть нет равенства между временами. Есть совершенно уникальное время спасения. Такого раньше не было, такого больше никогда не будет. До воплощения Христа никогда Бог не воплощался, и вновь воплощение не состоится. Это уникальное совершенно время. Есть совершенно уникальное место на земле, называется Иерусалимом. Такого не было нигде, и нет, и не будет. Более того, с точки зрения Библии, Иерусалим находится в центре мира. Как говорит книга пророка Иезекииля, 5 глава, 5 стих, «Вот я поставил тебе Иерусалим в центр, а вокруг тебя земля». И вот в этом духовном центре мира является двойственное сияние Сына и Святого Духа. И поэтому говорится у Исаии: «Ибо пришел твой свет, и слава Господня на тебе воссияла». То есть в тебя пришел свет, свет Сына. Кстати, почему Сын Божий называется светом? Мы говорим в силе веры, свет от света. Во-первых, потому что Сын является светом, который помогает в прямом смысле. Он являет себя как некий свет Отца, Он открывает нам Отца, и Он являет себя как некое сияние. Мы знаем, как Господь, Он явил себя светящимся на горе Фаворе, как Господь, Он являл себя во свете апостолу Павлу. И во множестве других случаев мы знаем, что Господь Христос, Он являет себя во свете своем, не вечернем. Но здесь еще, когда мы говорим, что Он свет, мы таким образом говорим, что Он еще является просветителем нашим. То есть Он дает нам возможность ориентироваться на наших дорогах, дорогах нашей жизни. Он дает нам возможность не запутаться во тьме. Он дает нам возможность понимать, кто мы, где мы. Он открывает тайны нашего сердца, как бы просвечивает нас, пронизывает нас своим сиянием. Поэтому, когда Иоанн Богослов видел глаза Господа, они были огненные. Почему? Они прожигали насквозь этот человек, выжигая зло и возжигая добро в человеке. Поэтому сказано, пришел твой свет, то есть Бог пришел к тебе. Твой свет пришел. А почему твой? Потому что Иисус, Он не чужой для тебя, Он не чужой для еврейского народа. Так ведь? Потому что Он был обещан пророками, Он был обещан апостолами, апостолам предвещен. И Его слава, Его сияние, оно не является чем-то таким старым, новым, вернее. Это исполнение древнего. Поэтому Христос древний свет, который явился в новое время. Он свет, который зарял Авраама, Исаака и Иакова, выводил евреев из Египта, как мы говорили, да? Он же явился сейчас в Иерусалиме. Явился Он в Иерусалиме, воскресший из мертвых. Потому что, как говорит святой апостол Павел, Христос явил Себя Сыном Божиим, воскресший из мертвых. Само воскресение из мертвых, оно явило в Иисусе Сыном Божиим. Понятно, да, почему? Кто может сам себя воскресить? Только Сын Божий, да? Только Бог во плоти. Понятно, когда, например, пророк или там праведник какой-то воскрешает другого, живой, там, святой, воскрешает другого человека. Один другого воскрешает. Понятно, естественно. Но гробница Христа, она была новой, сказано, подчеркнуто. То есть там не было ни одной кости, никакого древнего там человека, там, который можно сказать, что он там прикоснулся к ним, как костям Елисея, и все. Нет. Христос воскрес сам своей собственной силой, своей властью. Таким образом, Он показал, что Он Бог. Это самое блистательное и неопровержимое доказательство. Самое короткое доказательство. Когда он требует, докажи, что Христос Бог. Ну как же, Он же воскрес из мертвых. Кто, если Он не Бог, то кто Его воскресил? Может, конечно, Бог Отец воскресил. Но если Он утверждал, что Он вечно сущий, Вот, а зачем Богу Отцу было лгуна воскрешать, который претендовал на то, что он равен Отцу? Получается, что Бог поддерживает чащую ложь. Именно поэтому реальное Евангелие показывает, что реальный Иисус является Сыном Божиим и ясно это благодаря воскресению из мертвых Христа. И слава Господня на тебя воссияла. То есть, если скажут, что слава Господня, то самое шехина вот, по-еврейски, то самое сияние, которое почивало на скинии, оно явилось и воссияло на тебе. То есть, чем это важно? Это важно тем, что теперь Бог не вдалеке, теперь Бог постоянно в своем народе. Дело в том, что существовал страшный период, два страшных периода в истории человечества. Есть период погибших поколений, есть период, или забытых поколений, как еще называют, есть период молчания пророков. Период погибших поколений – это период от Ноя и до Авраама. Почему погибших поколений, понимаете, да? Потому что там были единицы верных Богу людей, а большинство, подавляющее большинство людей ушло от Бога, выдало поклонство, хотя знало Бога, но отреклось от Него. И потому это называется забытые или погибшие поколения. Те единицы, которые были, они не составляли собой никакой общности. С Авраама начинается народ Завета, который существует непрерывно вплоть до Христа. Но и этого народа Завета был очень тяжелый период, это называется период молчания пророков. После 100 пророка Малахии и до Иоанна Крестителя в течение более 300 лет не было ни одного пророка. И люди стали сомневаться, что Бог с ними, что Бог действительно живет со своим народом. А это было крайне важно, понимаете? У нас, я на самом деле не понимаю, почему все интересы христиан направлены на какую-то политику, на какую-то другую ерунду. Самое интересное, интерес христиан должен быть направлен на то, что живет ли Бог со своим народом. А если живет, то где его найти? Согласитесь, что это гораздо интереснее, чем какие-то политические интересы, там, да, национальные, еще какие-то. И вот Исаия предсказывает, что наступит тот момент, когда слава Бога явственно явится и навсегда поселится со своим народом в Иерусалиме. Вот поэтому сказано, слава Господня на тебе воссияла. Засияла, засветила слава, как было это во времена исхода евреев из Египта. То есть наступило время нового исхода. Собственно, даже это упоминание, оно говорит о том, что наступит время Великой Новой Пасхи. Почему, собственно, Пасха считается? Потому что исполнилось то самое время, да? Потому что исход начался. Явившаяся слава Бога, а пламенный огонь Святого Духа, он явился через Христа, и Христово воскресение начало великий поход за пределы смерти. Это удивительно, на самом деле, состояние, когда слава Господня выводит из-за пределов Вселенной все человечество. Когда слава Господня, она выводит нас из-под тенет смерти в царство Бога Отца. Наступает вот это удивительное время, время преображения, время окончательной и бесповоротной победы над смертью. И именно это предрекает пророк. Слава Господня над тобой воссияла. То есть я явился Бог, который выводит тебя под тенет смерти. И вот дальше говорится в Писании. Вот тьма покроет народы, землю, и мрак народы, а над тобой явится Господь, и слава Его будет видна над тобой. Здесь мы видим противопоставление, да? Мы видим, что с одной стороны явление Бога, оно делает все остальное человечество черным. Ну это понятно, да, вот? Представьте себе, вот звездная такая сумрачная ночь, света никакого нет. Везде кажется все одинаково, да? Серенькое такое. В темноте все кошки серые. Ну вот тут зажгли костер. И что получается? То, что в этом свете костра, то приобретает цвета. Но за пределами костра вытворяется уже настоящая черная ночь. Так вот, явление Бога, оно разделяет, резко разделяет весь мир. Те, кто с Богом, и те, кто вне Его. Мы, помните, недавно говорили с вами, что это одно из самых страшных наказаний в конце, может быть, не просто там какое-то мучение в огне и так далее, а то, что вот ты ходишь по пустынным, мертвым, черным улицам, зная, что за тобой, для тебя навсегда закрыты ворота, за которыми сейчас идет пир. И вот такое состояние, оно наступит, говорит Господь. Тьма покроет землю и мрак народа. То есть свет Божий обличит мрак, что это тьма, что вот эти ложные, что эти веры народов есть не просто некая безразличная вещь, а мрак, тьма, да, зло некое, которое царит в умах людей. Вот одна сейчас что требует? Она сейчас требует такой политкорректный. Уважение к чужим убеждениям. Но явление Христа нам не дает возможности такой. В его свете стало ясно, что те мнения человеческие, которые оказались чужды божественной славе, те мнения человеческие, которые не покорились Христу, оказываются не просто там безразличными, а темными, мрачными, омрачающими умы людей. Именно благодаря явлению света Христова, благодаря Пасхе Христовой, мы не можем согласиться, что все пути идут к одной вершине. Свет поднялся над святой горой Бога, свет явился из гроба, и именно в свете его стало ясно, что есть истинный единый путь, а есть много ложных, черных дорог и троп этого мира. Как раз это противопоставление, оно явилось через Христово воскресение. Не случайно после вести о воскресении Христовом, после пасхального тополя, первое, что возвещает церковь, возвещает она не только радость о воскресении Христова, но еще и радостную весть об гибели его врагов. Да воскреснет Бог, и разбегутся, расточатся, разбегутся враги его. Как исчезает дым, так они исчезнут, как тает воск от леса огня, так и погибнут все ненавидящие Бога, а праведники они пускай веселятся. То есть весть о воскресении – это весть о разделении. Тот огненный меч, который рассекает мир направо и налево, да? Тьма покрывает народы, и мрак землю, над горой Бога является свет. Свет воскресения, свет победы, свет очищения людей. Именно поэтому христиане, они действительно, как вот хорошо сказал Честертон, они выдвигают все новые и новые полосы, новые и новые поколения свидетелей, да, выходят у христиан. У которых глаза светятся, которые не готовы на переговоры идти, да, на компромиссы, а которые возвещают весть о немыслимой победе. Это немыслимую победу, когда, конечно, дает Христос Спаситель, который явился светом среди народов.
Прозвучала первая часть записи беседы преснопамятного иерея Даниила Сысоева о догмате воскресения из цикла «Инструкция для бессмертных». Продолжение слушайте в ближайшую пятницу в это же время.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников «Ямал-201» и «Экспресс-АМ-1».
Оптинский цветник. Преподобный Анатолий Старший. Годы жизни 1824-1894. Преподобный Анатолий, в миру Алексей Моисеевич Зерцалов, родился в семье диакона. После окончания духовной семинарии он поступил на службу в казенную палату, но вскоре тяжело заболел и дал обет в случае выздоровления принять монашеский постриг. Господь даровал ему жизнь, и в 1853 году он поступил в число братства Оптиной пустыни. Его старцем стал преподобный Макарий, который перед своей кончиной поручил послушника старцу Амвросию. В 1862 году брат Алексей был пострижен в монашество с именем Анатолий. Вскоре старец Амвросий стал посылать отца Анатолия в монастырскую гостиницу, утешать скорбящих, вводя его таким образом в старческий труд. В 1870 году преподобный Анатолий был посвящен в иеромонаха и стал ближайшим помощником преподобного Амвросия, а также благочинным скита. В 1874 году преподобный Анатолий принял должность скитоначальника и окормление новосозданной Шамардинской женской обители. 21 год был он для инокинь преданным, любящим отцом и наставником. преподобный Амвросий говорил, «Ему такая дана молитва и благодать, какая единому из тысячи дается». Земная жизнь. В Москве правда, денег много, но мало, слишком мало и ровно ничего для искупления душ, поглощенных Москвою. Жизнь наша не вечная. И скорбная, и радостная все минует, а правда Божия пребывает вовеки. Вот ты до такой степени увлекся миром, что и разум потерял. Ты говоришь, что богатым легче спастись. А Господь сказал, неудобно богатые внидут в Царство Небесное. Благодари Бога, что не богат. Помни немощь свою, молодость, беспомощность, и держись крепко-прикрепко за кротость. «Мать кроткого не плачет», — говорит древняя пословица. «А резвый, — говорят, — сам набежит. Старайся попроще есть и жить. Сладость, как нравственная, так и пищная, не укрепляет, а расслабляет. Для малоумных и малодушных вся жизнь, все радости — мир сей, а для сынов и дщерей Вышнего Иерусалима мир сей темница. Обман, прельщение — вот его радости и сладости. Святое Причащение. Если бы случилось человеку в тот день умереть, в который он приобщался святых тайн, то душу его приемлют святые ангелы на руки свои, чести ради приобщения. И все воздушные мытарства безбедно проходят.
От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio. Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.